Слава Господу, брати та сестри! Чудесний наш Господь! Ми сьогодні раді, звісно, я вам все чувствую, сонця немного в цій країні, але Господь наше сонце, Господь наша сила і крепость. Я вже рад в очередной раз бути тут, і рад преподавати, рад общению, рад видеть земляков. Пусть Господь прославится во всем, что мы делаем и к чему мы идем. Сегодня хотел бы читать вместе с вами, рассуждать. Очень текстуальное слово, Луки 2 глава, поэтому приглашаю вас к слову. Буду просить наших операторов, чтобы они были внимательны, и мы могли не только слышать, но и видеть. Евангелие от Луки 2 глава с 25 стиха написано известное повествование. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. Итак, друзья, обычно этот текст читают 15 февраля, когда празднуют праздник Сретения. Но на самом деле это очень глобальный, серьезный текст, который очень важно вспоминать в другие дни. Невежды говорят, что 15 числа, 15 февраля зима с летом встречается, с летом. Но на самом деле мы понимаем, что это за встреча произошла, в чем был ее смысл. Иосиф и Мария не пришли в храм встретиться с Симеоном. Они пришли для того, чтобы совершить законный обряд. Но когда ты исполняешь закон, когда ты тщательно стоишь в уставах Божьих, Господь готовит для тебя особенные встречи. Ты на них не рассчитывал, ты не думал об этом, ты этого не планировал, но Господь что-то приготовил. И мы встречаем этого уникального человека, который служит своеобразным мостом между Ветхим Заветом и Новым Заветом, и имя этому человеку – Симеон. И среди его характеристик особо меня затронула следующая характеристика, 25 стих, «чающий утешение Израилева». В греческом написано «мечтающим утешение Израилева». В украинской мове «той, кто очікував втіхи для Израиля». И сегодня я хотел бы немножко поговорить о Симеоне, который о чем-то мечтает, о чем-то чает. И потом мы немножко поговорим о наших мечтах. Каким образом Симеон пришел к осуществлению своего чаяния? Каким образом ты и я, мы сегодня можем восхитить то, что мы ожидаем, что мы чаем, о чем мы мечтаем? Когда я говорю о мечте, я хотел бы определить, что я имею в виду. Первая мечта – это особенная форма видения будущего. Человек, у которого есть чаяние, который о чем-то мечтает, он соотносит себя с будущим, и мечта – это особенная форма видения этого будущего. Второе – мечта – это предпосылка для преобразования действительности. Любая действительность преобразовывалась, потому что внутри у кого-то было какое-то ожидание. И благодаря этому внутреннему ожиданию, чаянию и усилиям, которые прикладывались, чтобы войти в это будущее, преобразовывалась действительность. Иногда она преобразовывалась даже тогда, когда мы сразу не думали об этом, но потом Господь положил это. Третье, мечта – это мотив к действию. Человек, у которого есть мечта, это человек, который мотивирован, он проактивен, он что-то созидает. Человек, у которого нет чаяния, он реактивен. То есть он реагирует на процессы, которые происходят, и обычно у него нету какого-то особого внутреннего импульса, нету мотива к действию. И так написано о Симеоне, 25 стих, что он был чающий утешения Израиля. Обратите внимание, он не мечтал о себе, он мечтал о своем народе. Несколько слов об Израиле. Мы в эти дни говорили со студентами, что в это время народ Симеона переживал не лучшие времена. 80% евреев жили вне исторической родины. Они были рассеяны, они были разбросаны. Это не было царство Давида или царство Соломона, когда границы этого царства были от Евфрата до Египта, когда был прекрасный храм, когда совершались служения, когда закон Моисея был в почете, когда люди были верны завету. Это было тяжелое время, когда не было никаких оптимистических внешних признаков, что царство Давида придет, что совершится вот это утешение для Израиля. О каком утешении мы говорим? Это Исаия 61 глава. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня». И там дальше идет перечисление, какие составляющие этого утешения. Когда пленные выходят на свободу, когда сетующие на Сионе, они получают одежду радости. Когда вместо вот этой ветхой одежды дается это радостное состояние, и вместо пепла дается украшение, и всякая плоть, она узрит спасение Божье. Когда Симеон выходил на улицу, он видел римское представительство, он видел римского солдата, он видел представителя римского прокуратора. Вокруг чужие люди, вокруг другие ценности, вокруг нету того, что пишет Исаия в 61 главе. Знаете, легко чаять и мечтать, когда есть предпосылки, когда пазлы какие-то существуют, и кажется, мечта – это когда эти пазлы сложатся вместе, и ты войдешь в особенную форму видения будущего. Это совсем другое состояние. Но этот Симеон, он мечтает об утешении для Израиля. Когда ты мечтаешь о другом, когда твое сердце болит о твоем народе, Господь весьма может благословить. Мы сегодня встречаем эгоистические мечты. Люди думают о себе, и этих людей ждет разочарование. Какая бы у тебя ни была мечта, если она индивидуальна, если она личностна, если она эгоцентричная, за ней всегда придет разочарование. Но когда ты мечтаешь о другом, а мы говорим, что миссия – это поиск блага другого, мы говорим о том, что служение – это действие, направленное к другим, тогда Господь увенчает твою мечту. Итак, первая мысль. Этот Симеон мечтает об утешении для Израиля. Вторая мысль. Давайте 25 стих дайте нам, пожалуйста. Написано, он был муж праведный и благочестивый. Праведность и благочестие – это духовное основание для достижения мечты. Праведность и благочестие – это основа, без которой мечты в Боге не восхитить. Что такое праведность? Это огромная большая тема. В Ветхом Завете человек праведный – это человек, соответствующий Божьим ожиданиям. У Бога есть определенные ожидания. Он эти ожидания выразил через свой закон. Он выразил их через свое слово. И вот человек, который соответствует Божьим ожиданиям, это человек праведный. В Новом Завете праведность описывает человека, который поступает без задней мысли. Это человек искренний, это человек прозрачный, это личность, у которой нет плана «Б», который поступает от всего сердца своего и которому можно доверять. Благочестие в Ветхом и Новом Завете, оно имеет один смысл – скрупулезно исполняющий закон. Иаков в первой главе своего послания – он заточил и показал социальную ответственность благочестия. И он говорит об истинном благочестии, которое касается сирот, которое касается вдов. И это очень важная характеристика. В Царстве Божьем для достижения мечты очень важна основа. Знаете, как люди мечтают в этом мире? У них уже есть определенные предпосылки. У кого-то сват, у кого-то брат, у кого-то счет на аккаунте, у кого-то какие-то шаги логические, которые человек предпринимает, и он думает, что очень скоро ему удастся восхитить особенную форму видения будущего, потому что он направляет свои усилия для этого восхищения. Но здесь мы читаем, что праведность и благочестие – это духовная основа для достижения мечты в Боге. Когда мы подходим к Царству Божьему, мы осознаем, что здесь без этих характеристик нам не обойтись. Ты можешь рассчитывать на свои силы, ты можешь смотреть на свои связи, ты можешь думать о том, что образование и другие возможности, они откроют перед тобою эту особенную форму видения будущего, но без праведности и благочестия ты этого не восхитишь. Третий момент. В этом коротком отрывке трижды указано о Святом Духе. 25 стих. «И Дух Святой был на нем». 26 стих. «Ему было предсказано Духом Святым». 27 стих. «И пришел он по вдохновению в храм». Обратите внимание, присутствие Святого Духа подогревает мечту и уточняет время, когда она исполнится. Присутствие Святого Духа подогревает мечту. Мы знаем, друзья, что у Симеона еще до дня Пятидесятницы были особенные отношения с третьей личностью Божества. Это описано как процесс, написано «И Дух Святой был на нем». Это описано как конкретное действие. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И его положение человека уже очень старого не позволяло ему быть в храме сколько он хотел. Но когда его мечта, его чаяние приблизилось к нему, Дух Святой сказал: «Симеон, сегодня твой день. Сегодня ты должен быть в храме, потому что ты встретишь исполнение твоего чаяния». И Дух Святой, он указал это время, и Симеон встретил свою мечту. Братья и сестры, мы живем во время после Пятидесятницы. И у нас есть уникальные возможности сотрудничества, близких отношений с Духом Святым. К сожалению, мы сегодня отмечаем факт, что люди очень мало уделяют времени третьей личности Божества. Я смотрю даже на свои молитвы, на молитвы других. Мы говорим в одностороннем порядке. Это дорога с односторонним движением. Сказал, 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 а Бог хочет тебе ответить, а ты уже убежал. И я помню, Давид Вилкерсон говорит: «Я утром молился, у меня весь день был расписан на 15-минутные отрезки. Господь, так много надо сделать, что я буду сокращать мою молитву». И говорит: «Только я положил руку на ручку дверную, и чувствую, Дух Святой говорит: а тебе не нужно моего совета касательно твоего насыщенного дня? А разве этот день не в моей власти? А разве успех дел, которые ты будешь сегодня предпринимать, не приходит свыше?» Друзья, мы экономим на Боге. Мы экономим время и думаем, что если мы посвятим всего себя вот этим деталям, но не посвятим себя для Господа, друзья, это может остановить нас, это может не стать для нас тем, чем оно должно стать. Я помню, я вырос в такой благословенной, хорошей церкви, очень сбалансированной. И в 90-е годы у нас была реформа записок. Люди приносили записки и писали: «Помолитесь за меня». И потом братья говорят: «Мы готовы за вас молиться, друзья дорогие верующие, если вы сами молитесь. Поэтому пишите в записках: помолитесь вместе со мною». То есть я молюсь, я развиваю отношения с Духом Святым, но я нуждаюсь в том, чтобы меня поддержали. Понятно, что в Писании есть формулировка «помолитесь за меня». Павел говорит 5 раз: «молитесь также обо мне». Но когда ты молишься, легко молиться с молящимся. Легко поддерживать того, который идет к этой цели. Легко быть единодушным с тем, кто предпринимает какие-то усилия для того, чтобы достичь этого. И намного хуже, когда ты молишься за кого-то, а он не предпринимает никакого желания, усилия, действия, чтобы восхитить это. Братья и сестры, нам очень важно иметь близкие отношения с Духом. Мы говорили здесь со студентами, только 7% проповедей в украинских пятидесятнических церквях посвящены теме Святого Духа. О Святом Духе не так много проповедуют, а история церкви говорит: то, о чем мы учим, будут практиковать, то, о чем мы не учим, будут практиковать меньше, не всегда правильно, не всегда корректно. Для того, чтобы сильный Божий Дух действовал, нам надо эти вопросы поднимать, учить, делать ударение на это, зажигать новое поколение, потому что присутствие Святого Духа подогревает мечту. Когда твои руки опускаются, когда старость приходит, а мечта не приближается, и ты думаешь: Господь, не напрасно ли я омывал руки в невинности? Не напрасно ли я был праведным и благочестивым? Не напрасно ли я посещал храм? Дух Святой приходит и говорит, не напрасно, еще немножко, и ты восхитишь свою мечту. Четвертая мысль, которая связана с этим текстом, наличие мечты продлевает жизнь. Ее отсутствие сокращает жизнь, делает ее серой и неинтересной. Наличие мечты жизнь продлевает. Писание не говорит о том, сколько Симеону было лет. Православные теологи утверждают, что Симеон был среди переводчиков греческого текста Ветхого Завета, Септуагинты. Септуагинта была завершена, этот перевод 70-ти, к 270-260 годам до нашей эры. Поэтому православные говорят, что на момент встречи Симеона ему было, с Иисусом ему было минимум 300 лет. Я не знаю, правда ли это. Скорее всего, нет, потому что дальше, когда упоминается Анна, дочь Фануилова, из колена Асирова, достигшая глубокой старости, она, оказывается, была младше за Симеона только на 216 лет. Если верить вот этой интерпретации, и Лука называет, что она достигла глубокой старости. Какой старости тогда достиг Симеон, если мы будем интерпретировать это в следующих категориях? Но мы не знаем, сколько Симеону было лет, но он был пожилой человек, он был старый человек. И наличие этого ожидания, оно продлило его жизнь. Когда у тебя есть ожидание, даже твоя физиология подчиняется тебе. Есть масса медицинских исследований. Врачи могут вам рассказать о том, что человек, у которого вроде неплохие показатели медицинские, но он за жизнь не борется. Иммунитет не работает, в нем нету желания дальше жить и в что-то себя вкладывать, и жизнь останавливается. И другой, который там потерпел автокатастрофу, ситуация критическая, но он продолжает бороться. И одна из причин, у него еще есть определенные чаяния и ожидания, которые продлевают ему жизнь. Знаете, я работаю в университете в Светском, и у нас был профессор Александр Михайлович, прекрасно преподавал историю Древнего Востока. И когда он преподавал эту историю, он насколько интересен был. Ему было 60, он хотел на пенсию, его не отпустили. Ему уже было 70, и он хотел на пенсию. И декан говорит, ну вы что, Александр Михайлович, вы же автор сотен публикаций. Вас любят студенты, вас уважают другие профессора, останьтесь. И Александр Михайлович достиг 80 лет. И уже 80 лет он говорит, друзья, я больше не могу, хочу с внуками побыть. И ему сделали вечер, подарили галстук, подарили букет цветов, и он ушел. Через 2 недели Александр Михайлович умер. И когда это произошло, мы начали размышлять, и мы поняли, что пока он жил в определенной ритмике, у него был темп жизни, он рано вставал, он одевал свой костюм, он причесывался. Когда ты готовишься к лекциям, ты должен собрать здесь много чего, проработать, и ты все время в этом состоянии движения какого-то. И вот представляете, человек 80 лет, из них больше 50 лет в университете, тут все это заканчивается, ритм жизни нарушен, физиология отреагировала надлежащим образом, через 2 недели человека не стало. Я на той неделе был в Америке и общался с людьми, которые работают на Боинге. Многие из них 35 лет проработали на Боинге, они рано вставали, они ехали туда, в 55 лет можно идти на пенсию. Но те, которые идут на пенсию 55 лет, у них начинается кризис. Если это неверующие люди, они могут спиваться. Некоторые из них умирают, потому что привычный образ жизни нарушен. У них нет чаяния, непонятно, зачем жить. И мне этот человек, один из таких начальников там, украинского происхождения, говорит, ты не представляешь, сколько людей 58, 60, 62 лет говорят, верните нас назад, мы еще пожить хотим. Для этого надо трудиться, для этого надо вкладываться, для этого надо рано вставать и жить в полном смысле этого слова, активно. Наличие мечты продлевает жизнь. Ее отсутствие сокращает жизнь, делает жизнь серой, неинтересной. Друзья, меня не удивляют старшие люди, потому что с годами ты понимаешь, насколько непросто прожить очередной день. Но меня всегда удивляли, я в Украине говорю эту фразу часто, молоді діди. Вы встречали когда-нибудь молодых дедов? Ты смотришь его паспорт, его ID-карточку. По годам ему еще чаять и мечтать. Ему еще достигать цели, напрягаться и двигаться вперед. И ты спрашиваешь, какие твои планы на 20-й год? Нема планов. Как Бог даст? Какие твои ожидания? Как ты хочешь время использовать, какое Бог дает? Он один мне говорит недавно, у меня жизнь как корабль на этом, на море волнами носимый. Потом принесет эта волна к какому-то берегу, я скажу, что я туда и плыл. И, конечно, что такая жизнь, она неполноценна. Такая жизнь, она реактивна, а не проактивна. Почему? Потому что ты не идешь к своей цели. Ты реагируешь на трудности, которые ставят перед тобой жизнь. А зачем тогда жить? Зачем рано вставать? Зачем поздно просиживать? Зачем кушать хлеб печали, если жить бесцельно? Отсутствие мечты делает жизнь серой. Не хотел бы я с молодыми дедами даже один вечер провести. Неинтересно. Нету смыслов, нету перспективы, упадническое настроение, все плохо, все не такие, жизнь плохая. Но когда у тебя есть мечта, у тебя есть цель, у тебя есть чаяние, у тебя есть особенная форма видения будущего, ты не реагируешь на какие-то вещи, ты идешь вперед, и это делает тебя проактивным. Твои усилия направлены на созидание, а не на то, чтобы каким-то образом только удовлетворить свои потребности. Поэтому, друзья, мечтайте, и будет вам счастье. Когда мы будем чаять, когда мы будем двигаться, Господь благословит и насытит нашу жизнь, и даже наша физиология подчинится по милости Бога тем ожиданиям, которые пришли от Него. Пятая мысль. Временные недоразумения не означают крушение мечты. Это часть Божьего плана по ее реализации. Временные недоразумения не означают, что мечта разрушена. Это часть Божьего плана для того, чтобы она совершилась. Друзья, Бог же не просто работает с нашей мечтой, Он работает с нами. А мы сложные существа, и для работы с нами Богу надо приложить намного больше усилий в сотрудничестве с нашим человеком, для того, чтобы осуществилось то, что он задумал, а потом осуществится и мечта. Вчера мы говорили со студентами, что прежде чем Петр сказал проповедь в день Пятидесятницы, Господь подготовил Петра. И на подготовку Петра пошло намного больше времени, чем на подготовку Петром проповеди во второй главе Деяния апостолов, который написал Лука. И вот этот сюжет, он очень важный. Крушение приходит. Очень часто темные тучи закрывают нашу мечту. Какая наша реакция на временные недоразумения? Я хотел бы параллельный текст прочитать. Евангелие от Луки 24:21. Речь идет о том, когда Иисус, два ученика идут в Эммаус. Иисус, уже воскресший, к ним присоединился. И они беседуют. Иисус не дал себя познать, распознать. Они удивляются, говорят, неужели ты один из пришедших? Неужели ты не знаешь, что здесь произошло? И посмотрите на Луки 24:21. Очень характерная фраза. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Очень славянская фраза. А мы надеялись было. Представляете, ихняя мечта идет вместе с ними, они ее не узнали, они думают, что Иисус дальше находится там похороненный, они говорят, что он был муж сильный в слове и в деле, но уже 3 дня, как это произошло, 3 дня, как наша мечта умерла, а мы надеялись было. Это в Украине я постоянно слышу, и даже от братьев и сестер. А мы надеялись было, что 5-й президент Украины, а мы надеялись было, что 45-й президент Соединенных Штатов. А мы надеялись было, я надеялся, что моя жена в 2019 году будет меня лучше любить или более услужливой будет. А уже 3 дня, уже 3-й месяц 2020 года, а этого не происходит. Я часто говорю, что если бы Елисей был украинцем, к примеру, больше об Украине сегодня узнаете, он бы попросил у Илии по-другому. Помните Илию? Илия говорит, проси, что ты хочешь. И Елисей говорит, дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Скажите это слово «вдвойне». Очень важное слово. Если бы Елисей был украинцем, он бы сказал, Илия, мне хотя бы половину то, что у тебя есть. Хотя бы половину, этого достаточно. Но он говорит, пусть будет на мне вдвойне. И вот на эту Пасху я увидел это вдвойне больше. Вот представьте, Илия впервые в истории воскресил из мертвых человек, одного человека. В служении Елисея, которого Господь благословил вдвойне, также было одно воскресение из мертвых, пока он был жив. Но потом произошло уникальное действие. Елисей, раб Божий, умер, и его должны были хоронить. И когда его хоронили, помните, что и произошло? Мертвый воскресил мертвого. Тело Елисея опускали вниз, и когда его кости коснулись костей другого мертвого человека, другой мертвый человек воскрес. А знаете, почему он воскрес? Потому что когда Илия спросил, проси, что ты хочешь, Елисей сказал, дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. То есть Илия воскресил одного человека, и теперь Елисей, который воскресил одного человека, но Божье Слово должно совершиться. Бог должен дать эту благодать. И для нас, как верующих людей, друзья, мы очень часто умоляем, очень часто смотрим недовольно на какие-то вещи, но мы должны понимать, что мы служим всемогущему Богу. И если Он допустил эти темные тучи в твоей жизни, помни, временные недоразумения не означают крушение мечты. Говорить, а мы надеялись было, а сейчас уже не надеемся. А я верил, что моя мечта произойдет. В этом смысле Симеон для нас огромный пример. Он показывает для нас, что можно в старости восхитить то, к чему ты шел всю свою жизнь, даже если внешние обстоятельства этому не благоприятствовали. Шестая мысль, она самая основная в этом тексте Луки 2 главы. Когда Симеон приходит в храм по вдохновению, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ними законный обряд, 28 стих, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Обратите внимание, Симеон мечтает об утешении для Израиля, но когда его мечта осуществляется, его мечта расширяется. Шестая мысль. Бог расширяет мечту. Бог расширяет миссиональную мечту. Он мечтает об утешении для Израиля, но когда он Иисуса берет на руку, он говорит, это не просто для Израиля. «Видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов». Это не просто для Израиля, это не только для 12 колен, это тот, который призван спасти всех. Это тот, который будет светом для просвещения язычников, и даже Галилея языческая, и Приморский путь, и Заиорданская страна, и другие места, которые не считались иудейскими в полном смысле этого слова, они увидят свет великий, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Друзья, Бог расширяет мечту. Поспрашивайте людей, которые начинали служение. Когда эти служения выросли, вы спросите, они говорят, мы планировали сделать вот такое. Мы мечтали о небольшом. Мы думали, что Бог облагодатствует нас вот столько. Но когда мы вошли в отношения с Ним, когда мы были праведны и благочестивы, когда мы думали не о себе, а о других, когда Дух Святой был на нас, когда мы прошли через эти временные недоразумения, Бог расширил нашу мечту. И как-то здесь не вспомнить апостола Павла, его знаменитую молитву к Ефесянам 3:20, «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Представьте, друзья, Симеон просит и помышляет об утешении для Израиля, Но когда он берет Иисуса на руки, это благословение приходит вдвойне. Это благословение расширяется. Эта мечта становится более масштабной, даже до последнего края земли. Ты сегодня просишь и помышляешь, и ты говоришь: Господь, мне хотя бы у порога в Доме Божьем. Господь, мне хотя бы малое. Мне хотя бы, чтобы вот эта надежда исполнилась. А кто-то говорит, что уже 3 дня, как наша мечта в гробе. Друзья, Бог расширяет миссиональную мечту. И это ключевой эпизод встречи Иисуса с Симеоном. Симеон, который еще не видел Христа в служении физическом, который не знал и не касался вот Голгофы, других обстоятельств, он уже видит, что это не просто ветхозаветние отношения, это новый уровень. Этот пришел не просто для Израиля, этот пришел для всего мира. Этот пришел для тебя, этот пришел для меня, этот пришел не только для Израиля, он пришел для Прибалтики, для Литвы, для Украины, для всякого человека. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Слава нашему Господу. И последняя, 7-я мысль. Ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром. Достижение мечты приносит мир. Человек, который вошел в особенную форму видения будущего, он может с миром идти с этой земли. Встреча Симеона с Иисусом означала, что больше на земле Симеон жить не будет. А зачем? Если есть более совершенная реальность, которой Господь подготовил этого человека. Мы странные люди, друзья. Все хотят на небо, но никто не хочет умирать. Мы постоянно поем о небе, мы говорим, как нам тут тяжко, и как нам хочется водвориться в небесные обители. И как только Господь начал реализовывать этот план индивидуально в жизни каждого человека, чтобы водворить нас наконец-то о той мечте, о которой мы постоянно мечтали, и тут начинается: хочу еще пожить, хочу еще мечтать, еще не все достиг. Но если ты на самом деле вошел в свою мечту, тебе нечего больше делать на этой земле. Достижение мечты приносит мир. И люди, которые прожили не зря, люди, которые служили Господу и чаяли не о себе, а о других, и когда они увидели, как это все созидается, они говорят: Господь, мы готовы войти в новую реальность. Друзья, в нашей университете был другой профессор. Он был 40 лет заведующим кафедрой истории коммунистического КПСС, Коммунистической партии Советского Союза, 40 лет. В 91 году Советский Союз благополучно исчез, вместе с ним исчезла КПСС, вместе с ним исчезла кафедра истории КПСС. И человек в 68 лет, представьте, 68 лет, он услышал страшное слово из 126-го псалма, псалма Соломона. Напрасно ты рано вставал, поздно просиживал, ел хлеб печали. Представляете, новой жизни уже нет. 68 лет. То, ради чего ты трудился. То, ради чего ты старался. То, во что ты вкладывался. Оно разрушилось, и у тебя нет другого шанса. Твоя жизнь в прошлом. Ты гнался за ложными ценностями. Ты исповедовал идеологию, которая признана всем миром никчемной и не имеющей никакого основания. И это ужасно. Стояла монашка одна возле гроба или возле смертного одра Вольтера, известного французского атеиста 18 века. И когда этот атеист, который пропагандировал во Франции по всему миру отсутствие Бога, умирал, когда он входил из этой земной реальности в другую реальность, и она говорит, как он кричал, как он реагировал на это, когда бесы аплодировали, что этот атеист входит в эту реальность, он не с миром уходил из этой земли. Она говорит, лучше бы я стояла возле тысячи одр праведников, которые с миром уходят, чем возле одного атеиста, которого приветствует ад, когда он водворяется в эту новую реальность. Достижение мечты приносит мир. А когда мы гонимся за другими ложными вещами, богами, интересами, идеологиями, жизнь проходит никчемно. Но начинается, только начинается вечность. И дальше этот человек испытывает ужасные вещи. Но если ты прожил, о Давиде написано, Деяния 13:36, Давид в свое время, послужив изволению Божьему, почил и приложился к отцам своим. Кто из вас помнит, сколько прожил Давид? Сколько лет прожил Давид? 70 лет. Это много или мало? Конечно, Давид за 70 лет прожил сколько событий, что на 10 судеб хватило бы. Хватило бы на 700 лет. Его жизнь была насыщена. У него была краткая жизнь. Я помню, когда мой отец болел и лежал, были несколько таких сложных болезней у него в среднем возрасте. И он мать пугал постоянно, он говорил, я проживу короткую, яркую жизнь. Мы были не против яркой жизни, мы были против короткой жизни. И вот недавно ему было 64, и на день рождения мы собрались, там сыновья, у нас четверо сыновей и у отца только. И когда мы общались, я говорю отцу, а кто говорил, что он проживет короткую, яркую жизнь? Он говорит, ну как, короткую 70 лет, вот сейчас 64. Но Давид, послужив изволению Божьему, почил. Когда человек, Симеон, послужив этому изволению, вошел в свое призвание, вошел в свою мечту и чаяние, он почил. Достижение мечты приносит мир. 28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг выступает в Вашингтоне перед 250 тысячами людей и говорит знаменитую речь «I have a dream», «У меня есть мечта». Эта речь, которая продлилась 17 минут, называется самой великой речью 20 века. Если вы ее не слушаете, не слушали, обязательно включите и послушайте эту речь. Он говорит о том, что мы стоим здесь возле памятника Аврааму Линкольну, который 100 лет назад дал Америке шанс на справедливость и дал нам чек, который оказался просроченным. Потому что все еще сегодня афроамериканцы в этой стране, это 63-й год, не чувствуют себя нормально. И он говорит, но я не верю, что банк справедливости в этой стране обанкротился. И дальше он говорит, у меня есть мечта, когда о 4 моих детях будут судить не по цвету ихней кожи, а по целостности ихнего характера. Он говорит, у меня есть мечта, когда дети рабов в Миссисипи и Алабаме возьмутся за руки за детей рабовладельцев в Огайо и в Нью-Йорке, и они вместе будут петь знаменитый спиричуэлс «Свободны, наконец». Он говорит, у меня есть мечта, когда долины, они наполнятся, холмы, они понизятся, когда всякая плоть, она узрит спасение Божье. Он говорит 17 минут, и эта речь одна из самых великих. И прошли десятилетия, мечта Мартина Лютера Кинга о его народе, об утешении для афроамериканцев реализовалась. Я вам искренне скажу, реализовалась аж слишком. 2 года назад я ехал из Джексонвилла, с Флориды, в Атланту, где живет мой родной брат, и я попал в автобус. Мне никто не предупреждал, что ночными автобусами в Южных Штатах лучше не ездить, потому что там особая публика ездит. Я был с сумкой большой, готовился оттуда вылетать в Украину. И в 3 часа ночи меня вывез Женя, мой друг. Я говорю, Женя, едь, спи уже. Я тут сяду в этот автобус. Подъезжает автобус, выходит афроамериканец-водитель. И все остальные, которые садятся на этой остановке, они тоже все афроамериканцы. Окей. Вышел водитель и говорит мне, у вас в билете не оформлена сумка. Я говорю, как не оформлена? Смотрю, у других людей такой же билет, но их не сумки грузят в багажник. В багажнике 80% места свободного. Он категорически отказывается брать мою сумку. Я ему говорю, что через пару дней я улетаю в Украине, эта сумка не придет. Он говорит, я ничего не знаю. Вы едете или сами, или остаетесь со своей сумкой здесь. Я уже по-украински пошел, полез в карман, достал $20. Говорю, возьмите мою сумку, если я неправильно оформил, извините. Но, говорит, ты или сам едешь. И что происходит? Я звоню этому Жене, говорю, Женя, если там на остановке будет сумка, заберешь ее. Я залез в этот автобус, 2 этажа, 60 афроамериканцев, ни одного белого. я подошел к своему месту, возле меня такой афроамериканец, наверное, паундов 350, он занял полтора сиденья. Я попытался его сдвинуть, мне 7 часов ехать ночным автобусом. Одна ягодица на сиденье, другая в воздухе. Всю ночь я ехал. И я вспоминал о мечте Мартина Лютера Кинга. Я не буду рассказывать детали, что там было, как они кричали. Там некоторые из них были под наркотиками, некоторые были в таком состоянии. Я посмотрел на это все. Мой брат утром встречал меня. Когда он посмотрел на меня, он говорит: «Что с тобой, человече, было?» Говорю: «Вот мечта Мартина Лютера Кинга сбылась». И там масса других вещей. Но почему я этот пример привожу? Потому что человек чаял об утешении для народа. Он получил ответ. И, возможно, это не принесло полной гармонии в общество, но это принесло исполнение мечты. Как насчет тебя? Мечтаешь ли ты сегодня о чем-то? Чаешь ли ты о других? Хочешь ли ты, чтобы что-то произошло, и ты вошел в особенную форму видения будущего? Если это так, очень важно нам думать о других, искать благо другого. Очень важно нам помнить, что праведность и благочестие – это духовное основание, без которой мечта в Боге не состоится. Очень важно развивать отношения с Святым Духом, потому что присутствие Святого Духа подогревает мечту и указывает на время, когда она исполняется. Очень важно помнить, что наличие мечты, оно нашу жизнь распространяет, раздвигает, делает ее интересной, полноценной. Отсутствие, соответственно, укорачивает жизнь, будничной, скучной ее делает. Важно помнить, что временные недоразумения не означают крушение мечты. Это часть Божьего плана по реализации этого. Бог расширяет миссиональную мечту. И достижение мечты, вхождение в свое чаяние, оно приносит мир. И мы, послужив изволению Божьему, можем идти в другую реальность. Давайте мы поднимемся в Божьем присутствии. Я хотел бы помолиться сегодня за людей,